Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие наши слушатели и зрители. Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную передачу. Теперь мы будем видеться немножко пореже, но регулярно. И если вы пожелаете, можете нам задать, как обычно, свои вопросы. Звоните по телефону 8495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, батюшка. И вот хотелось бы начать нашу передачу с вопроса об апостоле Фоме. Его сегодня день памяти. Когда апостол усомнился в воскресении Христовом, Господь явился ему и предложил удостовериться. Некоторые люди говорят, что вот почему мне Господь такую милость не окажет, чтобы я удостоверился в том, в чем сомневаюсь, и перестал быть из неверующего верующим?
А теперь это совершенно не требуется. Если ты помнишь, сегодня я даже в проповеди об этом говорил, как стать верующим. Я очень многих людей так научил. Прийти домой, в отдельное помещение, выключить свет и обратиться к Богу. Сказать: Господи, если ты есть, ты меня убеди и найди способ. Дай мне. А я знак, а я буду тебе любить и служить тебе, изучать Священное Писание.
То есть причина не в том, что Бог не хочет человеку явиться, а в том, что человек не очень-то ищет Бога.
Да. Вот должна быть обязательно исходить инициатива. Потому что люди, ну, которые не знакомы с Богом, они знают о том, что он смирен. А смирение, оно не может вот выступать в такой роли.
Навязывать что-то.
Ну, какие-то бывают особые случаи. Как вот с апостолом Павлом.
Ну вот часто люди обращаются именно в храм с недоумением. Вроде бы понимаю и принимаю, но не могу сказать, что верую. Как-то вот не хватает доказательств.
Нет. Обычно, вот я даже помню, как-то ехали мы из Елоховского собора после поздравления Святейшего. Тогда это был наш собор общемосковский. Вот, и это было на 9 мая. И подходит, ну, не подходит, а обращается ко мне ветеран, который весь обсыпанный медалями, и говорит: Христос воскресе. Я говорю: воистину воскресе. А он мне говорит: а имеешь право ты меня благословить? Я говорю: имею полное право. Я в подряснике с крестом. Вот, говорит: ну давай, иди. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он говорит: правда, я не верующий. Вот это отражение того, что на самом деле советский человек, что у него в голове. В голове у него одно. Это вот то, что в школе ему объяснили, что он произошел от обезьяны. и недалеко от нее ушел, а сердце ищет Бога, хочет благословения от человека, который служит в церкви. Это осталось из детства, когда бабушка его водила причащать в соседнее село, где была церковь незакрытая. Вот, собственно, и все. То есть человек не знает, что за этим стоит, но чувствует все, как дитя. Поэтому вот те люди, которые вот и стремятся, но вот, говорит, веры не хватает, на самом деле им не хватает церковного образования минимального.
Раз уже человек пришел в церковь, значит, где-то эта вера проявилась.
Нет, вот в самом этом действии, что человек ногами, вот он такие вот эти идиотские платки на бедрах. Для чего? Ну вот положено вот так, в платках, из-под которых драные джинсы, что ли, торчат. Ясно, что это вообще не лепится. Или я однажды видел на похоронах, одна из носового платка, частично уже сопливого, она сделала себе такой пляжный головной убор, надела и считала, что теперь все в порядке. Что Богу угодно, что в сопливом платке с четырьмя узелками человек стоял. Тогда он соблюдет нечто очень важное для Бога. Но вот на таком совершенно детском уровне. Но каждый человек при желании, он может свой детский уровень-то расширить и повысить глубину. Но большинство же людей вообще ничего не помнят из средней школы. Это же я вижу даже по исповедям, какие люди ошибки делают. Так что это очень... Или пишут, как курица лапой, вообще ничего не поймешь. Вот так что это... Может быть, Господь и таких принимает. Он же говорил, будьте как дети. Так вот, что-нибудь простое, в магазин сходить, посчитать сдачу, человек может. А вот насчет что-то написать, какое-то заявление, разобраться в каких-то ипотеках, это...
И для человека оказывается непостижимым Евангелие. То есть он...
Да, так как я пытался, ничего не понимаю.
И остается на уровне вот такого вот обрядового
правосудия. Да, поэтому вот задача наша организовывать такие воскресные катехизической школы, где прям вот как подросткам праздники сначала рассказывать, что мы в них празднуем.
Вообще народ очень интересуется такими беседами.
Конечно.
Потому что узнает для себя что-то, ну, принципиально новое.
Да.
И...
Но тут же забывает. Да, потому что, ну, уже все-таки люди интересуются, это то, что касается души всех, но особенно людей, которым уже за 45. Потому что уже поняли. Вот мне сегодня пожаловалась одна сестренка, что братик ее, музыкант, очень долго готовился, чтобы его взяли на работу в какой-то оркестр. Вот. И на его место взяли его приятеля, с которым вместе. Он испытал шок и разочарование. Он первый раз столкнулся. Он думает, всегда будет учиться, всегда будет, так сказать, стипендию получать. А тут вот раз, жизнь-то она другая. Что, если ты музыкант, так это пробиваться надо. Это гораздо важнее сам вот такой алгоритм пробивания. Илюш, ты должен быть таким гением, что вроде как наших фигуристов.
А еще люди говорят, я молился очень усердно, ну, как ему кажется, а Бог не дал.
Ну да.
И такое разочарование в Боге, Ну как же так? Я же тебя просил.
Ну вот я, как маленькие дети. Они же не понимают. Ну, и также Бог-то, он нам отец. Они этого не понимают. Бог для них абстракция. Это тот, кто должен всегда покупать.
На ответ Богу это было неугодно. А что я плохого попросил? Господи, помоги мне сдать экзамен, и не сдал. Я же нуждался.
Ну, потому что Богу угодно, чтобы ты все выучил.
Когда говоришь, Богу угодно, чтобы ты смирился в этой ситуации.
Ну, это... Нет, смирился — это вообще непонятно.
Ну, по-моему, очень даже понятно.
Но это нам с тобой.
А человеку обидно.
Так из русского языка, из оборота, исчезнет слово-то. Если 100 лет назад каждый понимал, что значит смириться, то современному человеку надо себя реализовать, там карьера, там тут-тут-тут. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, можно такой вопрос интересный задать? А вот как сделать так, чтобы наша православная вера стала государственной религией? Вот какие процедуры для этого должны происходить?
Надо повесить 98% населения страны. Потому что воцерковленных только 2%. И 4% это ходят в церковь, но медленно очень воцерковляются. Тогда будет маленькая страна, такая, ну, размером с третьего центрального кольца. Там будут жить все воцерковленные. Они, конечно, передерутся, это понятно. Каждый будет прав, кричать будут. Не хуже, чем в Барселоне. Вот и все. Это как? Это нужно 100 лет обратного воспитания. Начиная с садиков и заканчивая всеми вузами. А захотят ли люди этого? Они хотят развлекаться, отдыхать, купаться в море, выпивать, курить. И когда 35 лет станет, еще замуж выйти. Неплохо бы. Правда, уже будет не за кого, но вот такая мечта остается. Так что...
То есть здесь все упирается в самих людей.
Ну, конечно.
Люди мечтают о том, чего они, собственно, сами отодвигают от себя.
Да, конечно, они хотят здесь на земле устроиться.
Ну, хочется, чтобы было все справедливо, чтобы все было по закону.
Ну, имеется в виду справедливость в материальном плане. А справедливость – это вот как человек стукнул 18, чтобы ему квартиру дали, автомобиль, желательно, чтобы гараж был.
И пенсии сразу начали платить.
Ну, это уж, наверное, слишком, но вообще неплохо, конечно. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка, благословите, Владимир. Вы вот вопрос сейчас говорили, что у Бога просишь, и Бог не дает. Ну, Бог может дать, наверное, и в свое время там попозже. А вот как, ну как вот правильно, потому что у каждого в жизни, наверное, возникают какие-то трудности, какие-то проблемы, сложности, или по дурости, или по ошибке, ну, неважно. Ну, вот как вести себя, как молиться, и как вот... как есть такое выражение, предай себя в руки Бога.
Предать себя в руки Бога. Это значит всей душой мысленно ему сказать: Господи, твори свою волю и дай мне терпение все перенести во славу Твою. Вот что это значит. А совсем не то, что ты вот вынь да положь, сделай, что я хочу. Каждое испытание – это нам урок, из которого мы должны научиться терпению сначала, потом долготерпению, потом смиренно-мудрию, потом смирению. и можно тогда ожидать пришествия к нам ненадолго сперва благодати Святаго Духа, который очистит нас от всяких скверны и спасет благая нашу душу. Вот, если так человек по-христиански хочет. А если заниматься только устроением, потому что, ну, бывает, вот, автомобиль забарахлил, замок заржавел, унитаз засорился, хлопнула рама, вылетело стекло, соседи затопили. Прямо такое горе, прямо инфаркт миокарда. Вот. И все, и сейчас там уже надо акафист читать и так далее.
Человек очень огорчает всякие такие нестроения жизни.
Огорчает, потому что нет смирения. А это и дается нам как упражнение духовное. И вот когда человек это все-таки уразумит, тогда ад в его душе, он будет потеснен. Человек будет, сказано, всегда радуйтесь. Ну так радоваться нельзя же, как-то так вот кулачки сжал и зарадовался. Это же нет, это совершенно иной подход к жизни, восприятию всего, и болезней, и всяких несправедливостей. Ну почему? К апостолу Петру можно, и он терпел, и заключение, и побои, и тюрьму, и смерть на кресте. Ну почему? Вот он терпел, а ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, и дай Бог здоровья. До каких лет здоровья? Сколько? 90, 105? Ну дальше-то все равно.
Даже на 100-летнем юбилее будут человеку желать все долгих лет жизни. Еще столько тебе прожить, и чтоб не болело, чтоб вообще у тебя вообще все было.
Да, еще на самокате катался по тротуару.
А больше люди не знают, что желать больше.
Ну вот, а надо-то знать. Человек, как родился, он должен готовиться к вечности. Он должен видеть папу своего молящимся. И вот сыночек будет за ним, и дочка тоже за ним тоже молиться.
Но одного примера все-таки маловато бывает.
Ну, чем теснее семья и спаяна любовью, тем инфекции, которые идут извне, то они преодолимы. Что тоже является испытанием. Мальчик сегодня ко мне, пожалуйста, говорит, вот один мальчик, он в школе, он, говорит, калышник, то есть даже не двоечник, а вот он все время меня обижает. Я говорю, ну ты можешь вообще потерпеть? Вот. Так мы с ним хорошо поговорили. Ну вот уже один человек маленький другому человеку жизнь портит. От чего? Из зависти. Что это хорошо учится, а он плохо. А что он может ему предложить? Только дразнить, только издеваться. То есть он уже маленький, но подлюга, скотина. А что будет дальше? Он на этом заостряется и утверждается в этом. Значит, его родители этого не видят, не знают.
А безнаказанность, она провоцирует.
Ну и так далее, и так далее. Вот, ну я ему кое-что объяснил, как надо действовать. Вот. Вот мальчик хороший. И вот уже он в жизни сталкивается. Но если он не научится с этим обращаться, то он тогда всю жизнь будет страдать. А на самом деле можно это и преодолеть, и быть радостным. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вы как-то в одной из передач упомянули о том, что в вашей жизни было несколько случаев, когда людей отмолили от ада. Нельзя ли поподробнее об этом рассказать?
А я уж не помню, что я имел в виду. Можете, было. Со мной...
Про мученика Уара вы говорили, рассказывали его житие.
Ну, как известно, все люди после смерти поступают в ад. Кроме тех людей, которые угодили Богу. Они переходят прямо от смерти в жизнь. И вот был такой мученик Уар, которого Клеопатра, такая мама, очень почитала. Вот, а сын ее был некрещенный, и она молилась. Мучкуару просила его заступления за сына. И ей в сонном видении он явился, Мучкуар, вместе с сыном. Оба в таком блистании благодати Божией. И она из этого сделала вывод, что Господь принял за ее молитвы Мучкуара. Вот. Мне это житие очень как-то тронуло. Я канон из этого, из службы Мучкуару, распечатал на машинке и стал его раздавать. И он стал очень таким у нас в Москве популярным, а потом его даже издавать стали. Вот. А теперь в Москве даже храм есть Мучкуару. Как раз недалеко от того места, где и я служил. Прям, можно сказать, ближайший храм. Там вырос такой храм. Вот, и он стал так гораздо более известным. И до сих пор люди, когда кто-то у них умер некрещенным, как они вот говорят, но очень был хороший человек. Молится Уару в надежде, что Господь его примет.
Что говорить человеку, который жалуется постоянно, но не в моих силах ему помочь?
Самая главная помощь – это в молитве. Труда никакого не требует. Поэтому всегда это можно.
Но для человека этого, может быть, как утешение мало?
Нет. А будет, если результат этой молитвы. Как святые отцы говорили, пролить горячую слезу.
Человек, жалующийся, всегда ищет того утешения, которого сам для себя.
А мы ему другое предлагаем, молча. И в тиши, в келье своего сердца принести молитву Богу. И у того все начинает растворяться. Разве у тебя такого не бывает? Что ты поможешь за человека, а через месяц он приходит, батюшка, спасибо.
Батюшка, бывает так, что помолился-то всего один раз.
Один.
А человек приходит и говорит, ой, как помогло.
Вот.
Ну вот Господь, он, конечно...
Да, я же Господь.
Говорю, это по вашим молитвам, не волнуйтесь, молитесь дальше.
Но ведь сказано, где двое или трое соберутся, вот вдвоем, он просит тебя помолиться, а ты присовокупляешь свою молитву, и вот... Две немощные молитвы рождают. Почему? Потому что он поступает по любви и доверию к священнику церкви, а ты отвечаешь на его любовь и благорасположение, и веру в сочувствие к нему. Это же есть любовь. Значит, Христос посреди вас. Вот и все.
Ну, без веры человек не стал бы просить молитв.
Конечно.
И Господь, видя даже хотя бы маленькое зернышко веры,
да.
Он его обязательно...
Конечно, поэтому никогда не надо отвергать эту возможность. И успех может быть гораздо быстрее.
Нередко человек жалуется на то, как к нему люди плохо относятся, всех осуждает, ругает и просит, ждет. В качестве сочувствия, поддержки. И вот некоторые прихожане жалуются. Ну, я не могу участвовать в осуждении. А отказать человеку выслушивать его жалобы жалко. Одинокий, никому не нужный.
Брошенный. Есть старинный метод. Опять же, в книгах писано. О, давай помолимся. Пойдем. Вот тебе канон покаянный. Давай читай. Он читает, ты стоишь, слушаешь и крестишься. И у нее сразу полегчает. И говорит, всегда так делаю, и все.
Почему отцы советуют тщательно называть грехи, а не по шаблону исповедоваться?
Ну, потому что любой шаблон, он, к сожалению, склоняет человека к формальным решениям. А формальное решение, ну, оно всегда вот такой механический подход. Вот тут давеча был сюжет по телевидению. Бабушка 4 года воспитывает внука. Родителей у нее нет. Ее назначили ей опеку. Она опекун, помимо того, что бабушка. Вот. И там что-то произошло, я уж сейчас не помню, что. Ну, в общем, органы так называемой опеки, хотя никого не опекают, они подали на бабушку в суд. А, все, вспомнил. Она там по ее... Ей выделяют средства некоторые вот на этого внука, как на опекуна. Вот. А там куда-то 45 тысяч делось. У нее нету отчетных чеков там. Хотя бабушка на 2 секции водит его платные, на юг ездили отдыхать. То есть устроила гораздо больше этих. Но они подошли формально. Чеков нет, суд. Судья тут же опеку прервать. То есть перед нами не судья, который должен даже свою совесть, она должна участвовать, а просто робот такой. Ну, в женской юбке, все, но все равно робот. Сердца нет. А мальчика куда? Мальчишку в детский дом от родной бабушки. Из-за того, что она украла у нашего беднейшего государства 45 тысяч. Хотя она ничего не воровала. Все деньги, конечно, внучка идет. Ну, все, что она делает, и живет для внучка. И вот те люди, которые призваны к справедливости и к любви, они закоренелые сволочи. От первой до последней. Хорошо еще сюжет по телевидению. Теперь это дело, конечно. Им там накрутят хвост, это как обычно бывает. Вот. Потому что ну нельзя. Вот. И поэтому действие по шаблону, оно тоже превращает исповедь, вообще выхолащивает из нее покаяние. Постепенно. Сначала еще человек со скорбью об этом говорит, а потом формально. Делом, словом, помышлением, объединяет пьянством тайный день, унынием, прикословием, еще с семинарии, помню.
Ну, нужен пропуск причастия. Вот он подошел, все формально исполнил.
Да, пожалуйста. На земле причастился, а на небе нет. Семен Новый Богослов. 1000 лет назад, так сказал.
Ну, люди не читали.
Ну, я, к сожалению, читал.
Вот, батюшка.
Это же спасение утопающих, спасение рук самих укопающих. Но ты не хочешь каяться. Ты хочешь формально, на. Это что, моя чаша, что ли? Если ты спросишь, ответим. А только, ну как, человек вот подходит формально, дальше не идет. Ну, это, и можно на эту тему проповедь сказать, может, там какое-то слово уловит. Ну, а как ты его возьмешь, и что, будешь из него выжимать? Я даже не представляю. Он усвоил кое-что, но не то. Ничего, Пройдет год-другой, 20-й, может быть, что-то. Ведь это же дело Отца Небесного.
Ну, а там сразу видно, зачем человек подходит. То есть у людей просто нет цели покаяния. Какая-то иная цель.
Да нет, большинство людей не знает, что такое покаяние. Просто не знают. А уж исповедь и покаяние, это все время путается. Вроде слово разное. Исповедовать – это одно слово. Каяться – совсем другое. Другой глагол. Нет.
Я покаялся. Я покаялся.
Молодец.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Слушающий. Батюшка Дмитрий, у меня вот такой непонятный вопрос для меня по образованию. Вот я вот сформулировал так. С какой целью вот коммунисты действительно старались дать населению образование? Начальное, среднее, всеобщее, как мы помним. Ведь не от доброты душевной, вот, которая у них, у служителей сатаны, как я считаю, не может быть в принципе. Или им нужны были грамотные рабы-винтики? В чем здесь их интерес? Поясните, пожалуйста, батюшка, если возможно.
Вот эта ликвидация безграмотности им нужна была для управления. Вот все революции сделаны газетами. Ну, изначально, начали с английской, французской и русской. Если не было бы газет, не было бы революции. Вот, и потом уже, когда возникла пропаганда коммунистическая, тоже с помощью газет, таких партийных учеб, которые проводились на каждом предприятии. Вот я тоже помню, нас сгоняли в красный уголок, и мы под лозунгами, которыми промывались места в голове, где должны быть мозги, там вот это все читалось. А те, кто скепсис выражал, тому давали какую-нибудь подготовить самому информацию на ту или иную тему, или про атеизм, там что-нибудь и так далее. И вот это все потихонечку-потихонечку воздействовало. Причем не только на сознание, но и на подсознание. Им это нужно было для того, чтобы изменить человека. Ну, первое, что мне приходит в голову, что нужно было изменить? Нужно было женщину вытащить из дома. Нужно ее было оторвать от семьи. И чтобы они абортировали детей, которые у них зачинались. Вот, и это привело к одному ребенку на семью. А женщины все рабочие, а мужчинам зарплаты уменьшили. Что еле-еле вдвоем можно было прокормить семью из трех человек. Вот это нужно было сделать. А вот и сейчас, что современная советская женщина хочет? Детский сад она хочет. А многие хотят ясли. 3 месяца она вот посидела с ребенком, это трудный период, и сразу в ясли. Все. Ребенок без матери. Вот, и, конечно, он уже, ну, просто закладывается в нее несчастье. И уже его воспитать нельзя. Вот, потом школа, к 4-му классу отбивает всю охоту учиться. Вот, началось с этого. А в дальнейшем, когда сама, ну, все основных параметров добились, всех подозрительных или потомков тех, которые, ну, представляли собой те классы, которые подлежали уничтожению, понадобились свои. И с помощью вот недобитых стали создавать институт красной профессуры и так далее, и так далее, и появилось образование, но по той же, так сказать, немецкой схеме. Так, звонок на урок, звонок с урока. А что такое звонок? Да это как в тюрьме. Там школа, муштра. Вот совершенно не творческий процесс. Сиди так, ручки сложить, форма одинаковая и так далее. И все. Сначала еще думали о, ну, о воспитании. Мальчики были отдельно, девочки отдельно. А потом это все вместе смешалось, новые. И, а потом уже, когда это все стало уже насквозь советское по идеологии, уже это не понадобилось. И начала развиваться опять и высшая школа, и средняя, и были достигнуты довольно большие успехи. Почему? Ну, база-то все равно осталась та же. Хотя туда были вкрапления и про вождей стихии, и про революцию. Ну, это как нечто. А так все тютчу, Фет, Лермонтов, Лев Толстой. Достоевского, правда, исключали. И только в последние годы советской власти Достоевского подключили. Вот. А так Гоголь. И все с такой критикой, ну, всех, всей такой русской истории. Ну, кроме военных побед. Тут и кино помогало. Вот поэтому, вот для чего. И потом сами уже вот это поколение новых руководителей, не участников этих революций, это всех Сталин практически перебил, перестрелял всех этих революционеров. Вот. И стали выходцы. Посмотришь биографию, все из деревни. И это они совершенно по-другому уже относились. И совершенно другая эпоха настала. Вот. И это совсем другие коммунисты. Это ради сравнить коммуниста Троцкого или коммуниста Брежнева. Да это небо и земля. Во-первых, Брежнев никогда никакого ни Троцкого, ни Ленина не читал. Да вообще, как это можно читать? Вот. Так в кабинете, конечно, стояло полное собрание, сочинение неразрезанное.
Васька, вот, может быть, продолжение предыдущего вопроса. В группе детского сада у внучки 5,5 лет есть мальчик с неадекватным поведением, бьет детей, не дает проводить занятия, может кинуть воспитателя чем-нибудь. Воспитатели прекрасные специалисты, ничего не могут с ним сделать. Дошло до того, что они хотят увольняться. Бабушка ребенка, которая имеет опеку над ним, считает, что во всем виноваты воспитатели, им за это деньги платят, чтобы воспитывали. А нам как быть? Посоветуйте, что можно предпринять в этой ситуации?
Ну, во-первых, надо видеть объект, на котором будет направлено воспитание. Это первое. А второе, нужно посмотреть на то, как его воспитывает сама бабушка. Потому что им за это деньги платят, это неправильная форма.
Ну, хочется всегда
может
переложить.
Быть, мальчик, конечно, если бабушка воспитывает, а родителей нет, надо узнать в анамнезе, что там.
Папа в тюрьме.
Папа в тюрьме, а мама?
Про маму ничего не скажу.
Ну вот, там тоже что-то есть. Ребенок травмированный. И уже вместе с директором решать.
Но здесь вот крик души родителя...
Нет, родители у нас советские люди. Что такое советский человек? Он всего боится. Прежде всего, что к его ребенку будут плохо относиться, если она поднимет бучу. Вот и все. Она хочет, чтобы я сказал по радио, чтобы потом эта самая Оксана Пушкина там вой подняла. Матом стала обед ругаться, так сказать. Тут же слушают, выискивают какие-то там два слова и начинают войну. Вот церковь, напишут, церковь заявила.
Ну а как же?
Ну а как же, ну так что? А, отдайте мне мальчика, я его буду воспитывать.
Скажите, пожалуйста, что делать, если на работе не взлюбил начальник? Постоянно высмеивает, поступает несправедливо.
Очень хорошо. Надо смеяться вместе с ним.
То есть он какую-то злую шутку в твой адрес?
Ну да. А ты ха-ха-ха-ха. Ну зачем же вы остроумны? Вы мне настроение подняли до обеда. Спасибо большое.
Но душе другие чувства.
Ну, чувства наши врут.
То есть относиться к этому как к чему-то несерьезному. Ну, к его
да таким. Нет, к серьезному. Что он с помощью этой шутки хочет что-то во мне исправить. Ну, с благодарностью посмеяться.
Кроме монахов и подвижников благочестия, обретает ли кто спасение в нашем мире?
Огромное количество. Просто эти люди, которые обретают спасение, они очень тихие и они очень смиренные. Их вообще не видно.
Батюшка, если вы сказали, что вот церковленных 2%, то таких смиренных и тихих, где вы нашли огромное количество?
Ну, не знаю, потому что я вот смотрю в приходе, все время такие встречаются и вновь приходящие.
Кстати, среди приходящих людей, которые только-только переступили порог храма, немало людей смиренных.
Конечно. И очень благоговейных и желающих учиться.
То есть человек вне церкви, живя.
Нет, ну, конечно, это не миллионы. Чтобы их были миллионы, нужны серьезные испытания. Но весь народ к этому не готов. Вот те испытания, которые сейчас есть, нижайшие пенсии, нижайшие зарплаты, там, да еще вот сейчас стихийных бедствий сколько. Вот, ну и такая холодная безжалостность чиновников, которым кажется, что они за свои заслуги куда-то вылезли на поверхность. Вот, а на самом деле же они такие же люди. Вот, а у них, ну, самое главное, потеряно. Потому что нужно чиновник, он должен служить народу.
Но, видно, не видят эти чиновники каких-то возможностей в изменении в народе.
Ну, я чиновником только церковным был, поэтому я не знаю, как там это все. Но душевных качеств зачастую не хватает. Хотя встречаются очень хорошие, такие участливые чиновники.
Но это надо любить людей.
Ну
чтобы
да.
Чтобы быть участливым.
Да.
Вот. А больше любят свое место.
Да и раздражаются на людей. То есть проявляют непрофессионализм.
Образование вроде соответствует, вроде бы понимание.
Но в каком нашем образовании учат доброте?
Нет, это...
И как? Это... Вот как... Есть злой, сердитый человек. Как его научить быть добрым и терпеливым? Где это проходит?
В воскресной школе, когда Евангелие изучают.
Ну, слава Богу, я очень рад.
Потому что где еще услышишь об этом? Что есть добро, а что есть зло по-настоящему?
Ну, вот мы в детском доме это преподаем.
И как дети это воспринимают, впитывают?
Да очень хорошо. Зачастую они ведут себя гораздо лучше, чем домашние дети.
Ну, не так избалованы.
Не в этом дело, а в том, что мы ими занимаемся, а родители нет.
Для этого есть выделенные люди, которые 24 часа находятся рядом с ними.
Да.
А родители вынуждены... Зарабатывать на хлеб насущный.
Ну, всегда можно устроить так, чтобы внимание необходимое для воспитания. Воспитание же, оно гораздо важнее, чем еда и одежда.
Но нужно быть еще воспитателем, хотя бы по образованию, а лучше от Бога талант иметь такой.
А талант есть у всех, талант любви, родительский инстинкт.
Но он очень специфически реализуется, этот родительский.
У нас же школы там появились только в 18 веке.
Родительская любовь чаще всего реализуется во вседозволенности своему ребенку.
И это у советских людей. А 100 лет назад такого не было. Вся община, она воспитывала детей. Прям селом, деревней, околотком в городе. Там уже меньше, но такого не было.
Почему тогда с такой легкостью большевистская пропаганда разрушила вот это многовековое православное?
Какая же легкость, когда, допустим, ну, самых благополучных в вагоны и ввозили в Сибирь и на снег. Они просто сгноили их. Геноцид. Самое настоящее. Истребление. То, что крепкое хозяйство, крепкая семья, многодетность. Всех под корень.
Но этих назвали кулаками.
Ну, это от всякой пьянь, комитеты бедноты, вот они с винтовками, так сказать, отбирали семена, чтобы на следующий год даже не посеял. Это садюги были, которые озлоблены, исполнены завистью.
И вот эта прослойка население сумело переквасить всю страну.
Ну, естественно, это же было... Ну, кого, кто не переквашивался, тех убивали. Причем убивали априори, заранее. Может, он никак бы и не проявил бы себя. Нет, все равно. Целыми массами. Организация голода. Хорошее слово на Украине избрали. Голодомор. Именно выморили голодом. Миллионы людей от голода. Это в России, где, которая только сливочного масла в Европу отправляла столько, сколько весь золотой добыча золота в год. Да нет, просто разорили страну, да и все. Ну, вот. Смотри, за 100 лет не прибавилось населения. При одном Николае II на 60 миллионов выросло население. Да, и сейчас вымираем. Уже у нас сейчас 1,5 человека на семью.
Ребенка.
Да. А нужно 2,5. И их нету, и неоткуда взять, и женщины и не хотят. У них даже в плане нет. Главное, какая-то карьера. Ну, какая карьера? Сейчас рассыпется государство и все. Людей-то нет. Одни мы, пенсионеры, остались.
Социалистическая идеология закончилась уже давненько.
Да уже 30 лет.
Да.
А все равно никто же не воспитывает. Ну, кроме церкви, конечно.
То есть у людей осталось это советское сознание где-то глубоко в душе?
Ну да, что детей надо убивать. Вот я тут с одной на телевизоре смотрю. Ну как же так? Ну, роди, оставь в доме. А там этот журналист мне говорит, ну это же грех. А убить не грех. Вот что у них в головах? Вот этот советский человек, для которого убить ребенка не грех, а если оставить в роддоме, это грех. Вот как их понимать?
С живым проблем много. С убитым проблем нет.
Поэтому... Нет. Что, какие там рычаги, это я все не понимаю. Но вот девочку этот садист-рецидивист убил, маленькую, 9-летнюю. Но он не человек, потому что нормально для человека защищать детей. Не только нормальный, но кошка котят защищает. Там птица. Этот убивает. Ну, на себя посмотрите. Вы-то больше убили. И все, сразу смертная казнь. Ну, почему-то кому-то, ну, больной уже садист, рецидивист. Вот, его надо изолировать, конечно, от общества. Но, а с тобой что делать? Не, меня нет. У меня тяжелые обстоятельства, мне надо диплом писать. А он меня бросил. Он тебя бросил, поэтому ребенка убить.
Ну, себе человек всегда найдет оправдание.
Ну вот, это говорит, что в голове что-то у советского человека изменилось. Я понимаю, что это труд над человеком несколько поколений воспитателей. Первый воспитатель – дедушка Ленин. Это же он в 20-м году такой рескрипт написал. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Извините еще раз за вопрос. Отец Александр, батюшка Дмитрий, вот у меня приятель коммунист, ну такой, мы уже старые, закоренелые, и вот все время он говорит, какие там репрессии, какие жертвы, сколько там чего. Я говорю, подожди. Вот известно, в гражданскую войну по результатам погибло около 11 миллионов человек. Это, если бы не большевики, была бы гражданская война, была бы революция. Вот, честно говоря, ему нечем крыть. Ну, можно так вот, в принципе, апеллировать на их совесть. Ну, с той стороны погибло, со стороны белых, красных, ну, в сумме где-то около 11 миллионов. Это известный советский
факт. Нет, вы спрашиваете, у меня можно ли?
Ну, как бы...
А какое мое дело? Как я могу вам разрешать что-то и запрещать?
Нет, ну как вы считаете?
Да я вообще не бухгалтер. Я очень плохо считаю. Поэтому... Что мне тут считать?
Васька, ну давайте немножко на другую тему поговорим.
Да.
В Евангелии от Луки, глава 11, есть такие слова. Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И далее. Как понять это место? И если под домом подразумевается душа человека, то почему злой дух вдруг выходит? И как сделать, чтобы он не вернулся с другими?
Он выходит подышать свежим воздухом.
Душно стало.
Да, да. Потому что он все время трудится на то, чтобы душу погубить. От этого устает. А когда душа побеждена, ну, человек к себе допустил духа пьянства. И вот он его так приучает. Сначала первая стадия алкоголизма, потом вторая. Это уже опасность. Очень. А уж третья с трудом лечится. Вот и если он этого достиг, он уже в покое. Что он уже без его помощи сам допьется до четвертой стадии, потом либо инфаркт, либо инсульт, либо он повесится. Вот это конец каждого алкоголика. Вот. А что? Покой, здесь все налажено, переходит к другому.
А потом вот написано «возвратился».
А возвратился проверить, а вдруг он там зашился, или вдруг как-то с помощью Божией решил оставить это, пить перестал. Он к нему приступает. Вдруг звонит приятель. «Я вот из Симферополя к тебе приехал, 45 лет не виделись, давай». Бутылку на стол, да что ты, начинает там вспоминать, ну, по чуть-чуть, ну, что, не знаешь как? И опять снова здорово. Вот это, как опять он вернулся к этому, так и уже не нужно, продолжает пить, и без, дальше идет. Или же другие, воспользовавшись, вот, например, очень часто я замечал, человек, который бросает пить, вдруг становится страшным матершинником. А как и пьяницы, так и злоречивые, царство Божие не наследуют. Человек думает, трам-тарарам-пам-пам, что он бросил пить, и он герой. А он у другого просто беса на крючке болтается, а вместе они смеются.
А бывает жадность, так человека скрутит, что он может даже и какую-то страстишку
сказать. Конечно. Оставить. Я знал одного человека, он вообще никогда не покупал водку. Вот он менял на картошку там, старался обязательно какую-то гадость выпить там, одеколоны. Хотя он был не бедный, но картошку всегда мог продать, много сажал. Очень такой сильный мужчина. Ну вот, жадность была больше. Без беса бывает выгоняет. Есть бесы, которые не дружат, а есть, которые дружат.
Ну вот бес тщеславия, он всегда сопровождает любое доброе дело, которое человек пытается совершить.
Ну, конечно, да. Для того, чтобы обокрасть его.
И вот очень этому удается. Так ну, вот он ловко всегда предложит человеку мысль о том, какой ты молодец.
Да.
И здесь только берегись.
А потому что Евангелие не читают, что говоря себе, что ты раб неключимый есть. Сделал только то, что должен.
Ой, дай Бог нам об этом никогда не забывать.
Да.
Батюшка, пора прощаться.
Всем вам доброго, дорогие братья и сестры. Будем живы-здоровы. До следующего эфира.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».